эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. По данным Федеральной службы по труду и занятости, в 2015 году работодатели в России подали 11 948 извещений о происшедших несчастных случаях на производстве, 4193 из них со смертельным исходом. Наиболее травмоопасными признаны строительство, обрабатывающее производство и сельское хозяйство. Однако, по мнению представителей независимых профсоюзов и юристов, осуществляющих защиту трудовых прав граждан, официальная статистика производственного травматизма в России не отражает реальную картину. Далеко не все несчастные случаи регистрируются, и часто недобросовестные работодатели разными посулами убеждают работников подписать бумаги о том, что травма бытовая и не связана с производством. Бывает, что сотрудника, ставшего нетрудоспособным, спешат уволить в кратчайшие сроки. Получить после этого какую-либо компенсацию от фонда социального страхования или работодателя становится практически невозможно. Как защитить права после несчастного случая на производстве? На какие компенсации можно рассчитывать и как их получить? Порядок действий при получении травмы на производстве обсуждаем сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода». Это юрист Центра социально-трудовых прав Ксения Михайличенко и председатель Московского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Григорий Сивачев. Здравствуйте. Ну вот, прежде чем рассказывать там поэтапно о том, что же нужно делать каждому человеку, который, не дай бог, получил травму на производстве, поясните, а действительно ли это вот прямо проблема серьезная такая? Потому что, ну, вот эти 11 948 извещений, которые я назвала в самом начале, это же не все те, опять же, согласно официальной статистике, случаи, которые, вот это не тяжелые травмы, и многие из этих случаев, там около 5, по-моему, тысяч, они вообще не были признаны производственными после расследования. То есть вот те мои слова о том, что статистика не отражает реальной картины, насколько они, с вашей точки зрения, соответствуют действительности. И если не отражают, то в худшую или в лучшую сторону нужно повернуть было бы эти цифры. Григорий.
Ну, в ваших словах, естественно, истина есть. То есть, действительно, работодатель массово скрывает в России случаи травматизма на производстве. То есть мы сталкиваемся на практике, вот профсоюзной организации МПРА в Москве сталкиваемся с этим очень часто. То есть вот последние случаи это были рабочие МГИОКОМа, то есть мы общались с рабочими и во многих общежитиях...
Это метрострой,
да, метростройцы, да, метрострой. Во многих общежитиях действительно люди лежали с болезнями, которые получили либо из-за того, что условия труда в шахте не соответствуют нормам, то есть по колено в воде там или сразу после взрыва приступаешь к работе, естественно, дыхательные пути страдают от этого, либо получили травму из-за того, что, опять же, техника безопасности со стороны работодателя была нарушена, именно со стороны работодателя, а не работника, он не обеспечил спецодежды и так далее. И все они были не оформлены должным образом, не получали никаких выплат и фактически жили за счет своих товарищей по работе, которые им покупали лекарства, кормили. Также есть на многих предприятиях, я знаю, в Москве случаи, когда работодатель скрывает. То есть это чаще всего те случаи, когда работник не имеет доступа к выполняемым работам.
Что имеется в виду сейчас? Значит не имеет доступа к выполняемым? Если он эту работу выполняет, значит кто-то его направил на ее?
Его направил непосредственно его начальник, но он не имеет либо доступа по образованию, либо...
Достаточной квалификации.
Да, достаточной квалификации ввиду того, что у нас в последнее время, да не в последнее время, там последние 20 лет систематически убивается профессионально-техническое образование, специалистов не хватает. Вот. Либо работодатель его не обеспечил нужными инструментами, нужной защитой для выполнения вот этих работ, но при этом требует от работника выполнения этой работы. В этом случае, естественно, вина работодателя. Естественно, он закрывает глаза, рекомендует работнику отказаться от выплат, зачастую даже, кстати, компенсируя, если это москвичи, если это крупное предприятие, то работодатель компенсирует все расходы работнику ставку на лечение из своих средств, но при этом как производственную травму он не оформляет.
А в чем смысл? Поясните мне, пожалуйста, в чем смысл не оформлять вот этот несчастный случай на производстве? Ведь платить в конечном счете тогда должен не работодатель, тогда все расходы несет федеральный вот этот вот фонд социального страхования, и уже работодателю как раз лучше бы сказать, что вот, ребята, я делал ежемесячные взносы, вот у меня страховой случай, вот вы, пожалуйста, и разбирайтесь, зачем мне из своего кармана платить. В чем... Вот я вижу здесь нестыковку.
Нет, прямой смысл. Если тяжелый несчастный случай, то в комиссии по расследованию должен быть представитель ТИК, Государственной инспекции по труду. Вот. И, естественно, при расследовании несчастного случая, если будет доказан факт, что работодатель допустил работника до работы, не проведя обязательный инструктаж, или не обеспечив его необходимыми средствами защиты, или работник вообще не имел доступа, как у нас, допустим, где я работаю на ПДК, были случаи, когда за кару садились люди, не имевшие прав. Вот, не дай бог, он кого-нибудь собьет. То есть в этом случае работодатель, помимо того, что он, естественно, выплачивать не будет, будет выплачивать ФСС, но работодатели могут привлечь к ответственности. То есть, помимо административной, у нас есть уголовная ответственность, это, по-моему, 143-я статья Уголовного кодекса, 216-я, это связано со строительством и горными работами. Вот как раз то, что в метрострое после взрыва работников сразу пускают в шахту, это нарушение 216-й статьи Уголовного кодекса. И наказание может быть от штрафов там, 200 тысяч до 3 лет лишения свободы.
А, ну, конечно, в таком случае работодателю неинтересно, чтобы кто-то приходил и устраивал проверку. А тем не менее, ну вот что же делать? Случилось несчастье, травма произошла с человеком на работе. Как ему себя вести, если... Давайте исходить из недобросовестности. Хочется верить, что таких не так много работодателей, но все-таки из недобросовестности работодателя. Как человеку доказать, что травму свою он получил именно на работе, что это именно производственная травма, и что он имеет право получить все необходимые компенсации?
На самом деле, есть несколько статей Трудового кодекса, которые, на мой взгляд, вот у каждого работника где-то в подсознании, он должен знать, это какой чинаж. Вот как раз-таки каждый работник должен знать, что есть 227-я статья Трудового кодекса, в которой как раз и описывается, что такое несчастный случай на производстве, каким образом он должен расследоваться и так далее. Вот просто, если каждый запомнит, что есть эта статья 227, а он в нее... заглянул, и там все прекрасно расписано. И в том числе, когда мы вы говорили в самом начале, почему вообще так происходит, почему официальная статистика одна, а неофициально другая. На мой взгляд, здесь есть еще и вина самих работников, потому что они их очень легко сейчас обмануть. Потому что они просто не знают, какие они имеют права. Так вот, если мы посмотрим 227-ю статью, то там написано, что есть ряд случаев, когда работодатель, когда что-то произошло, должен провести, во-первых, расследование. Да? В каких случаях? Ну, во-первых, если мы должны посмотреть на субъект, это должен быть человек, который работает с ним по трудовому договору, либо по гражданско-правовому договору, и там предусмотрены выплаты фонд социального страхования, можно это предусмотреть в договоре. Очень часто возникают спорные ситуации, когда, например, на производствах есть ученики, да, с которыми заключается в том числе договор, практиканты, да, производственная практика. Так вот, эти люди, они являются вот в данный момент времени, да, такими же абсолютно работниками, пользуются всеми гарантиями Трудового кодекса, поэтому смело применяем к ним 227-ю статью, они абсолютно такие же работники. Да? В том числе у нас есть лица, которые отбывают наказание с осуществлением трудовых каких-то обязанностей. Да? То есть они работают, и с ними тоже может что-то произойти. Мы на них также распространяем эту статью. То есть они являются такими же работниками. Это раз. вот вы субъект, который это имеет право. Более того, очень часто сейчас распространена такая история, когда заключается гражданско-правовой договор, а на самом деле этот человек осуществляет не работу по гражданско-правовому договору, а он такой же работник, потому что все присутствует.
Вы сейчас имеете в виду под гражданско-правовым договором, наверное, договор об оказании услуг.
Да.
Это вот то, что называется там фрилансерскими какими-то договорами. Очень многие организации для того, чтобы избежать...
Сейчас даже на производствах, если мы посмотрим, на крупных есть ряд работников, да, рабочих, которые работают по трудовому договору, и абсолютно такие же люди, которые рядом с ними стоят за соседним станком, их оформляют по гражданско-правовому. Так вот, на них мы тоже распространяем эту статью, потому что они фактически осуществляют трудовую функцию. Безусловно, там возникнет еще вопрос о доказывании того, что они также осуществляют трудовую функцию. Но все равно есть практика такая, что суды это все признают, поэтому люди имеют абсолютно такое же право.
Угу. Да? Но если уже случилось несчастье, вы говорите, что начинается расследование. Что это за расследование? Как это выглядит на самом деле? Вот, Григорий, вы были когда-либо свидетелем вот создания этой следственной группы? И кто там? Приходит полицейский, кто-то из следственного комитета? Или вот эту комиссию формируют из самих работников? Что там происходит?
Комиссия – это прежде всего инженер по технической безопасности или кто-либо, кто отвечает на данном предприятии за технику безопасности, он обязан быть на предприятии, где более 50 работников. Вот такая должность должна присутствовать. Если легкая травма, как у меня, кстати, было вот в свое время на ПДК, то достаточно представителя профсоюза его...
Что такое легкая травма? Вот вы, хорошо, давайте, прежде чем дальше. Вот есть легкие травмы и тяжелые. Легкие, вот перелом – это легкая травма или тяжелая?
Смотря какой перелом.
Да, смотря какой, да.
Потому что это все выдается справка по форме 315 медицинским учреждениям. То есть, когда человек поступает в медицинское учреждение, соответственно, вот врач, который его обследует, да, и там назначает ему лечение и так далее, выдает работодателю эту справку. И в этой справке написано, легкая травма или тяжелая. И, соответственно, уже работодатель из нее делает...
Да, и в зависимости от этого, либо работодатель своими силами проводит расследование, либо он должен привлечь представителя государственной инспекции по труду для того, чтобы этого расследования было объективно. То есть проблема возникает очень часто именно вот в процессе формирования этих комиссий по расследованию производственной травмы. У нас крайне неразвито профсоюзное движение в России, вот, ну, за исключением наследников ВЦСПС ФНПР, где государственные компании, в большинстве частных компаний отсутствует профсоюзная организация, и работодатель, в принципе, как бы на свое усмотрение решает как бы весь этот вопрос. То есть он оценивает риски и принимает решение, оформлять ли как производственную травму, либо нет. То есть нету независимого представителя от профсоюзной организации, который мог бы приструнить работодателя для того, чтобы было объективное расследование. Вот. И поэтому вот именно на этой стадии зачастую возникает проблема как бы потом что-либо доказать, потому что работодатель убеждает работника, работник, естественно, человек зависимый от работодателя, что
давай-ка ты лучше не скандаль, я тебе что-нибудь там, как говорится, леваком выплачу.
Либо вообще не выплачу. То есть если ты из другого региона, то у тебя помимо того, что ты зависишь финансово от работодателя, ты зависишь в нем в плане жилища. То есть тебя с переломанной ногой, тебе как бы ты зависишь от общежития. Будешь шуметь из общежития на улицу, до свидания, и куда ты пойдешь с переломанной ногой, если ты прописан где-нибудь в Краснодарском крае, там, в Тюменской области, работаешь в Москве. Вот. Как у нас метростроевцы, они в основном шахтеры, приехали из разных регионов России, если не брать вообще из зарубежья. То есть они все, вот я с кем не общался, абсолютно все, они отказывались при получении травмы производственные, отказывались ее оформлять, потому что они полностью зависят от работодателя.
Потому что их буквально шантажируют.
Да, шантажируют. И как-либо доказать очень сложно потом, потому что само расследование несчастного случая показало, что это было, там, допустим, по вине работника. Бывают вот такие подлоги, что, извините, он с запахом алкоголя. Вот.
Вот, да, здесь на самом деле еще очень такой тонкий момент. Одно дело, да, когда устанавливается, что человек был в алкогольном, в состоянии алкогольного там, или иного наркотического, токсического, например, опьянения, то да, этот несчастный случай уже не признается как связанный с производством. Но есть еще ряд таких моментов, когда очень часто работников работодатель вводит в заблуждение. Вот, исходя из своей практики, могу сказать, люди говорят, ну, я же там упал, например, во время перерыва, и мне работодатель сказал, ну что, ты хочешь перерыв? Ты же не работаешь, значит, все. А нет, а на самом деле оказывается, что если ты на территории работодателя во время перерыва упал, то это тоже несчастный случай на производстве. Или очень много ситуаций возникает, когда человек работает вахтовым методом, и вот во время междусменного отдыха он, например, получает какую-то травму. Ему работодатель тоже. Вроде бы все очень логично, да?
Ты не работал, ты не находился.
Нет, именно вахтовой работы заключается в том, и опять же, это написано в 227-й статье, что нет, даже во время отдыха все равно это считается, что это, этот несчастный случай подлежит расследованию. Поэтому есть такие моменты, когда работника очень легко и кажется очень логично можно ввести в заблуждение. Но опять же, я говорю, смотрим 227-ю статью, пожалуйста, там все написано. Или много бывает таких случаев, когда, например, какой-нибудь несчастный случай, который связан с природными какими-то стихиями, аномалиями, да, когда человек на рабочем месте, не знаю, там,
вдруг пошел град размером с яйцо.
Что-то, да, такое происходит. На самом деле это тоже все включается в 227-ю статью.
То есть это не может рассматриваться как форс-мажор какой-то и освобождать от выплаты вот этих вот компенсаций?
Нет, нет, нет. Все это вот, да.
Есть даже еще одна замечательная уловка. Это когда работнику говорят, а мы тебя сейчас уволим по статье. 81-я статья, по-моему, пункт 6, что ли. Это когда работник грубо нарушил технику безопасности, что повлекло за собой как бы вот эти вот последствия. То есть и работнику говорят, вот у тебя не было, допустим, обуви с металлическими вставками, ты сломал ногу из-за того, что у тебя не было обуви. При этом молчат о том, что вина работодателя. Он не предоставил обувь. А ему говорят, вот мы тебе сейчас сокращаем по этой статье, тебе не то, что выплаты какие-то, ты потом еще никуда не устроишься с такой записью в трудовой книжке. То есть на самом деле откровенно лгут, и работник, к сожалению, из-за юридической безграмотности, потому что человек, когда занят на работе, фактически у нас большинство вот именно на стройках и так далее, такие графики работы, что ты еле доползаешь до постели. Какая там, извините, юридическая грамотность? Профсоюзной организации нет, защитить некому, ты не в знакомом городе. Что тебе сказали, ты веришь на слово. То есть, как бы, и там тем более действительно написано, что ты нарушил технику безопасности, и поэтому ты виноват. Тебя могут уволить. А то, что работодатель на самом деле виноват, об этом, он, естественно, умолчит.
Вот вы когда сказали о том, что после несчастного случая должна формироваться комиссия, mm-hmm. и что если это легкая какая-то травма, то там будет комиссия только из работников, mm-hmm. если тяжелая травма, то будет еще государственная инспекция труда. А в каких случаях, ну, наверное, если это со смертельным исходом какая-то трагедия, то привлекаются все-таки правоохранительные органы? Или они могут и в менее тяжелых случаях участвовать в работе вот этой комиссии? Здесь что-то закон говорит по этому поводу? Когда прокуратура или полиция участвует?
У нас вообще, когда тяжелый несчастный случай, либо групповой, то есть это когда больше двух человек, либо со смертельным исходом, мы помимо государственной инспекции труда, мы еще обязательно должны уведомить прокуратуру.
Мы это кто?
Работодатель. Да?
Понятно.
Работодатель. Ну, соответственно, бывает, когда очень активна профсоюзная организация, то профсоюзная организация начинает, берет все в свои руки и начинает активно работодателя об этом напоминать, что очень хорошо. Нужно уведомить прокуратуру. И вот тут должен очень хорошо среагировать и прокурор тоже. Более того, нужно еще уведомить и местную администрацию. Об этом вообще всегда все забывают.
Это администрацию города?
Да, да, да. Где находится это предприятие? То есть обычно это где-то написано в самом конце, обычно вообще все про это забывают.
А для чего это делается?
Ну, для, наверное, такого, для того, чтобы местная администрация понимала, что, что происходит вообще на территории.
А, и тоже взяла бы на контроль, да, наверное, конечно, работу вот, вот, под данной организацией.
Да, если это предприятие подведомственно какому-то специальному органу, например, ряд производств, у нас подведомственно Ростеху. Ростех имеет право там, проводить различные проверки и так далее, да, то еще и этот орган нужно обязательно уведомить, которому подведомственная организация. И более того, мы тут самое главное не сказали, в любом случае, всегда, даже если легкая травма, тяжелая, неважно, нужно уведомить фонд социального страхования. Потому что фонд социального страхования – это вообще главный субъект, который потом выплачивает денежные средства в основном. Очень большие, причем там выплаты получаются. Поэтому он изначально должен знать, что происходит, мониторить всю эту ситуацию, потому что ему потом сдаются все документы. И фонд социального страхования, вот по крайней мере, в Москве обычно очень активно включается в работу, и комиссии начинают звонить работодателям. То есть им тоже нужно понимать, что они тратят... Потому что фонд социального страхования очень за свой бюджет радеет и не хочет его тратить непонятно на что, куда. Поэтому они обычно ставят на контроль и тоже вот, активно с работодателем взаимодействуют. Поэтому обычно мы советуем людям, чтобы они, если они понимают, что работодатель, может быть, не уведомил фонд социального страхования, потому что часто бывает такая история, что люди в суд приходят, судиться, вызывают фонд социального страхования, там, как третье лицо, например, и, а фонд даже вообще не знает
о том, вообще что, вы кто?
Да, что такая вообще произошла ситуация. Поэтому, если человек боится, например, сразу, там, очень многие боятся каких-то органов, там, звонить в прокуратуру, звонить в Следственный комитет или приходить, да, уведомите хотя бы свой фонд социального страхования, где зарегистрирован работодатель. И я уверена, фонд социального страхования, обычно они цепляются вот к таким звонкам, звонят работодателям.
То есть можно это рассматривать как один из вариантов борьбы с недобросовестным работодателем? Ну вот в случае, если... как уже Григорий нам приводил пример, работодатель говорит что, своему работнику, что нет, не давай подписывай какие-нибудь бумаги, что ты от всего отказываешься, или не пиши никаких заявлений, потому что иначе я тебя уволю, иначе вообще ничего не получишь. Вот в данном случае это может спасти такой звонок в фонд или нет? И что, собственно, делать, если работодатель, что называется, уперся рогом и говорит, что будешь... выступать, вот уедешь к себе в Красноярск в гипсе.
Ну, здесь можно действовать, да, по разным направлениям, позвонить в фонд, позвонить, написать в Государственную инспекцию труда, потому что это тоже субъект, который непосредственно занят в расследовании, да, вообще вот в этих всех отношениях по несчастному случаю. Если есть профсоюз, то, безусловно, поддержка профсоюза, это поддержка коллег вообще, это очень такой важный момент, да, и можно вполне как-то вот, повзаимодействовать. Да? Есть различные организации, которые там, занимаются защитой трудовых прав, да, или хотя бы есть консультации, куда можно позвонить, да, правовые, и хотя бы узнать, что сейчас можно сделать.
И... Но тем не менее, вот что можно сделать на месте? Вот случилась травма.
Прежде всего нужно понимать, что это свидетель основной.
То есть, если... Надо заручаться свидетелями.
Да, это обязательно, потому что как бы работодатель может не сформировать комиссию, он может не уведомить ФСС и вообще документально это никак не оформить, и потом кричать, что ничего и не было. Вот. Неизвестно, где он травмировался, как, это не в рабочее время, это ко мне отношения не имеет. То есть прежде всего нужно поговорить с коллегами по работе, потому что если такая ситуация случится, это основное. То есть свидетели это...
Которые могут прийти и подтвердить.
Да. ФСС, как правильно замечено, реагирует на это, потому что ей выгодно выявлять такие случаи, потому что работодатель зачастую имеет определенную скидку на страховые выплаты, если он чист, если у него в течение определенного времени не было никаких случаев с травмами на производстве.
То есть он вроде как
хороший, он белый, у него все замечательно. Вот,
и тогда он меньше взносов платит в фонд,
соответственно. Да, он на этом экономит, как бы, и ФСС выявляя таких недобросовестных работодателей, как бы имеет большую
больше
доход. Да.
Вот. Поступление больше.
Да, поэтому ФСС в этом плане будет союзником работника. Вот. И да, обращаться, вот я сейчас к радиослушателям скажу, обращаться интернет в руки. У нас пространство вот в этом плане как бы очень широкое для маневра. Вот. Единственное, что хочу сказать, что если юрист сразу говорит, что я за консультацию с вас возьму деньги, не надо. Вот. То есть бесплатных юристов очень много, которые по итогам помощи, по итогам помощи могут там какой-то процент запросить от того, что если до суда дойдет, там, допустим. Вот. Центр социально-трудовых прав рекламирую, очень замечательная организация, очень многим помогла. Вот. Поэтому, то есть обращаться, да, и заручиться поддержкой коллег. Объяснить, что бояться нечего.
А что, если коллег запугали?
Вот очень часто бывает такой момент. Здесь еще очень важно, мы забыли сказать об одной вообще очень важные вещи, когда работники сначала подписывают все отказы, либо какие-нибудь заявления за них пишут, что он там дома упал, а потом вдруг они понимают, что зря подписали, и что же теперь делать? Вот тоже я обращаюсь, пожалуйста, не подписывайте ничего, по крайней мере, в тот момент, когда вы еще находитесь в таком непонятном бессознательном состоянии, вот нельзя ничего подписывать, потому что потом будет очень сложно, вообще безумно сложно оспорить что-то, когда есть уже бумага, в которой вы сами лично написали, что никаких претензий никому не имеете, упали дома в огороде, когда картошку копали. Поэтому не надо этого делать. Что касается коллег, да, безусловно, бывают такие случаи, когда коллег запугивают, поэтому самый лучший вариант, когда уже, например, на момент суда, если это доходит до суда, в качестве свидетелей приходят люди, которые уже не работают у этого работодателя. Вот это всегда вообще отлично работает, потому что люди, которые от работодателя независимы,
но они свободны,
приходят, они говорят всю правду, вообще без проблем.
Да. Не всегда ж таких найдешь.
Не всегда. В этом, да, есть проблема, но, на мой взгляд, нужно поговорить с коллегами, объяснить им, что каждый из них может оказаться в точно такой же ситуации.
Абсолютно. А какие-то вот доказательства, там, не знаю, видеофиксация, аудиозаписи, вот какие-то вещи. Ну, например, момент разговора работодателя и работника, когда работодатель давит на работника и говорит, ничего не пиши там, или напиши то, что я тебе сказал, иначе вот будет то-то, то-то. Они потом будут рассматриваться в суде как доказательство давления, или поскольку они не надлежащие образом оформлены, то являются ненадлежащими доказательствами, и суд их во внимание не примет.
Вы знаете, судебная практика вообще по приобщению вот видео, аудиозаписи, она настолько разнообразна, и все зависит от конкретного судьи, от его уже сформировавшейся позиции к таким доказательствам. Поэтому бывают случаи, когда, ну, знаете, как дополнительное доказательство, в принципе, судья все равно, когда его увидит, прослушивает, у него уже формируется определенное
какое-то мнение.
Да. Вот, хотя там некоторые судьи категорически отказываются вообще в приобщении таких доказательств. Поэтому не самый лучший способ. Самые надежные доказательства – это письменные и свидетельские показания, естественно. Да? Когда нету письменного доказательства, то есть акта, который надлежащий хорошо оформлен, остаются только свидетельские показания.
И это, ну, само собой разумеется, человек уже будет все рассказывать и объяснять в суде. То есть, конечно, это вот как раз тот самый сложный путь, который связан с взаимодействием с недобросовестным работодателем. Потому что если работодатель добросовестный, то вот собирается эта комиссия, составляется этот акт, и потом дальше все отправляют в фонд социального страхования. А кто определяет все вот эти вот размеры выплат? Есть какие-то, не знаю, разнарядки правительства на этот счет?
Есть закон.
Есть закон, да. Отлично. Какой? Куда нужно смотреть в данном случае?
Есть закон номер 195. да, в котором все расписано, он называется «О несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях». Там все расписано очень подробно. Да. Во-первых, вообще на что имеет право работник, который попадает в такую ситуацию? Во-первых, это пособие по временной нетрудоспособности, но есть небольшое отличие. Если когда человек просто заболевает, он же тоже получает по больничному листу пособие, но здесь размер больше, потому что здесь человек независимо от своего стажа получает 100% заработную плату. Более того...
На то время, пока он находится на больничном.
Да, на больничном. Немного другой порядок расчета. Там не за 2 года, а за 12 месяцев заработная плата рассчитывается. И максимальный размер может доходить до 4-кратного размера самого максимального размера. У нас максимальный размер это сейчас 59 тысяч 500 рублей.
В месяц?
В месяц.
Компенсацию,
да,
которую
да, да.
Нужно.
А мы ее еще можем умножить на 4. То есть получается сумма там больше, чем 200 тысяч. Да. Поэтому если у вас заработная плата, там, например, 210 тысяч, грубо говоря, да, то вы ее также будете, да, если она у вас получается средняя, вы ее также будете получать. Вот, то есть это намного...
То есть 210 тысяч в месяц или 210 тысяч в год?
Я просто хочу... В месяц.
Да, то есть да, строители-то, вот в принципе, которые работают на опасных производствах, они получают такие деньги официально или нет?
Нет, официально никто таких денег... Ну, если брать рабочих, я не знаю, что такие зарплаты будут.
Ну, в любом случае, нам законодательство говорит, что вот до вот этого предела, до 200 с лишним, там, получается, тысяч, можно получать.
Ой, вот здесь очень важный момент, я считаю, просто меня как раз комментарий Григория натолкнул на мысль о необходимости спросить, а как же доказать, что у тебя была зарплата больше, что ты по факту на руки получал больше, чем было в каких-то вот этих вот бумажках? Такое же часто случается, очень. Особенно вот, вот как раз в строительстве, на обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве, где как раз самые травмоопасные производства. И как человеку доказать, что ему вот эти все страховые выплаты нужно платить, не исходя из там 20 тысяч рублей в месяц, которые якобы он получал, а что он получал-то на самом деле не 20, а 120 тысяч. Рассчитайте мне вот так. Это возможно или это вообще уже без вариантов?
Ну, как бы, доказать возможно все. То есть, как бы, я знаю случаи, там, допустим, когда коллектив трудовой обратился, ну, ребят обманули с выплатами, с зарплатой, вот, он обратился в суд, а они вообще не были официально оформлены. То есть, не было ни трудового договора, ничего вообще. И чисто на основе свидетельских показаний
друг
друга.
То есть, они друг за друга свидетельствовали?
Да, да, друг друга, как бы, подтвердился факт, что они работали на этого работодателя, и им выплатили, как бы, ну, это вот один случай, который мне известен. То есть, как бы, опять же, свидетельские показания, вот как бы во что упирается, потому что вот черная, необлагаемая никакими страховыми там налоговыми выплатами зарплата, она, к сожалению, очень сложно доказуема. То есть, как бы, особенно человеку, у которого еще и травма, пытаться доказывать, что ты получал больше, как бы это очень-очень проблемно.
Плюс подавно фонд не захочет добровольно это ничего оплачивать.
Да, плюс работодатель тут будет бороться всеми правдами или неправдами, потому что если судебно докажется, что работник получал больше, чем его официальная белая зарплата, вот, то, извините, остальные работники по прецеденту, извините, должны тоже как бы иметь право, как бы, ну, то есть возможно, что работодатель попадет еще на большие штрафы.
Да,
ну,
конечно,
еще нужно будет доплатить еще... налоги,
да,
доплатить
да, да,
все
да,
взносы.
Да, да, да. Поэтому в этом плане там вся машина работодателя и коррупции, она будет полностью против
работника,
да, естественно. Вот, поэтому это
нет,
все...
это очень сложно доказать. На самом деле, вот позитивные практики за последние там 4, наверное, года, но ее практически нет. Поэтому все-таки будем исходить из официальной заработной платы и вот смотреть на нее. Так вот, вот это пособие – это единственная выплата, которую выплачивает именно работодатель. Ну, естественно, потом там фонд во время выплаты взносов, это все возмещается. Но это единственное, что изначально платит работодатель.
Это единовременные пособия?
Нет, это вот, вот это
а
нет.
А на протяжении всего того времени,
да,
пока
да,
человек
да, да.
находится на больничном
месяц,
из-за травмы?
Три, да, и так далее. А дальше есть выплаты, которые уже непосредственно выплачивает фонд, то есть работодатель к ним не имеет никакого отношения. Единственная обязанность работодателя – это передать фонду документ, то есть акт передать, там, копии трудового договора, трудовой книжки. Вот, то есть документы, которые связаны вот с работой работника. И самый главный акт – это вот самый важный документ будет для фонда социального страхования. И дальше фонд назначает ряд пособий. Во-первых, это единовременное пособие. Оно, у нас есть максимальная сумма – 90 тысяч рублей. Вот она выплачивается человеку, если у него полная, 100% утрата профессиональной трудоспособности. Если меньше, то, соответственно, вот процент его утраты. Вот эта максимальная сумма сейчас, в 2016 году, 90 тысяч. Угу. То есть от нее вот этот процент.
Делить. Ну, понятно.
Ну, да, делить. Если у него там 20, значит 20%, если там 30, 30 и так далее. Да? От вот этой суммы. Сумма с каждым годом растет, растет, растет. Вот сейчас это там 90 тысяч рублей. А, это ему выплачивают сразу, как только фонд документы получил, все, их проверил, в течение 10 дней выплачивают ему эту сумму. А, дальше фонд назначает ему еще и ежемесячную специальную выплату, которая уже начинает ему выплачиваться после того, как его больничный лист заканчивается. Да, человек либо выходит на работу, либо там он оформляет инвалидность и сидит дома, неважно, то есть его уже дальше статус не важен. Назначается ему ежемесячная выплата, которая назначается уже на основании, помимо акта, еще обязательно работник приносит в фонд справку медицинскую, где по результатам медицинской экспертизы ему устанавливается вот какой-то конкретный процент его утраты
трудоспособности.
Да. И, соответственно, рассчитывается его средний заработок за 12 месяцев, и от этой суммы берется тот процент, его утраты,
сколько,
да,
он утратил.
Сколько он утратил. И выплачивается ему ежемесячно. Причем выплачивается это ему, это может быть вообще пожизненная выплата, если у него до конца жизни это утрата. Да? Если бывает, что человек там немного восстанавливается, и медицинская экспертиза показывает, что у него там утраты чуть-чуть меньше, или может быть наоборот больше. То есть фонд ему теперь постоянно эту выплату производит.
То есть, и он обязан это производить, несмотря на то, что человек нашел себе какую-то работу,
да,
но не знаю, там авоськи плетет дома.
Ну, не важно.
Совершенно
абсолютно.
Это никого не должно касаться.
Он может работать, он может не работать. Это выплата безусловная. То есть он ее получает теперь. Более того, если человек, если у нас смерть во время работы, да, это все у нас установлено, то такую же выплату и единовременную, и эту ежемесячную выплату получает его иждивенец, то есть ребенок до 18 лет, либо если он учится в научной форме обучения, то до 23 лет эта выплата продолжается, он ее получает, либо если...
Это то, что называется компенсация по утрате кормильца, или это совершенно
нет, это
отдельная
другая
история?
Другая, это другая история,
то есть
да,
эта выплата это не касается
нет,
той?
Нет.
И человек может получать обе эти выплаты?
Это разные законы, да, разные выплаты по утрате кормильца у нас там регулируются законодательством субъекта, то есть там соцзащита этим
занимается. То есть если человеку говорят, что ты и так получаешь компенсацию по утрате кормильца, нечего тебе больше никаких еще компенсаций, его обманывают. Или наоборот, говорят, что ты получаешь из фонда выплаты за там погибшего родителя, не дай бог, где-то на производстве, и поэтому тебе больше ничего не положено, это тоже обман.
Это просто разные системы, потому что они регулируются разными законами.
Это понятно, что системы разные, что законы разные, но просто очень часто, если так немножечко посерфить, как это называют, в интернете, то очень часто возникают параллельные вопросы, что нам назначили одни выплаты, а других лишили и сказали, что вам не положено. И многие люди абсолютно уверены, что это...
В законе такого ограничения нет, если мы откроем этот закон, да, там не написано такого. А если у нас в законе четко нет императивности, нормы, которая что-то запрещает и говорит, что если ты получаешь одно, значит, нельзя другое, значит, одно другое не отрицает.
Понятно. Поэтому... Что не запрещено, то разрешено, но другое дело, что любая структура, которая должна кому-то отдавать деньги, она всегда толкует законодательство удобным для себя образом. Вот очень важное обстоятельство, на которое вы обратили внимание сейчас, это гибель человека на производстве. А насколько, вот если уже живому человеку, ну там, не знаю, ставшему инвалидом или получившему травму на производстве, сложно доказать, что это была производственная травма, то насколько легко или, напротив, сложно его родственникам погибшим вообще установить, как он умер? Вот, Григорий, вам известны случаи, когда родственники пытались выяснить вообще обстоятельства? Это вот он его машина сбила или кар на стройке сбил? Вот как это?
Ну, мне известны случаи, скажем так, трагические случаи на стройках, когда именно не удавалось вообще никак что-либо доказать.
Же человек падал с высоты, а его выносили за ограду,
да,
что ли,
да,
или как?
Да, это было сколько лет, 12 уже назад, я тогда работал на стройке. Кстати, я вот на стройке в тот период работал, я работал и бурильщиком, и строполем. Вот, кстати, причина, почему скрывает зачастую работодателя, что бурильщиком я работал, у меня нет ни корочки, ни так далее. То есть, получив травму, как бы работодатель попал бы на серьезный штраф за меня привлечение, что строполем я работал, там, допустим, на высоте, когда я работал, у меня не было страховочного пояса. Вот, элементарно. То есть, упади я вниз, у меня тоже, как бы, работодателю было бы крайне невыгодно фиксировать этот несчастный случай. А тогда был строительный бум в Москве. Вот. Вот. И я работал в компании «Донстрой», там, где очень активно привлекались трудовые мигранты. И тогда еще не было таких вот жестких квот на привлечение иностранной рабочей силы. И их было просто вот невероятное количество, их привлекалось. И они использовались в основном работодателем как дешевый рабский труд. То есть отработанный материал выкидывался, новые поступали. Вот. И зачастую, да, были случаи, когда работника просто... Он падал, допустим, с высоты, без страховки работал, его переодевали в какую-нибудь непотребную одежду, как бомжа выкидывали без документов там за территорию стройки. Вот.
И, но поскольку вы здесь назвали компанию, я выставлю в ремарку, для того, чтобы нас не привлекли к ответственности за клевету, в том числе, что никаких расследований не проводилось, что доказать, собственно, вы не можете эти слова свои.
Да, доказать я
юридических
не могу, нет.
То есть это ваше предположение,
да,
сейчас?
Был шум, когда Галина Дмитриева вместе со мной, мы писали даже заявление о пропаже двух человек, Александр Паретов и Дамир, не помню уже. Вот, их родители приезжали в Москву на тот момент, искали их, но так концов и не нашли. То есть даже тела не найдены были.
Вот. Строителей?
Да, строители, да. То есть это, тогда, на тот момент, это лет 10-12 назад, это было массово. Сейчас ситуация не такая вопиющая, но во всяком случае, да, работодателю выгодно скрывать именно такой несчастный случай, если у него очень много нарушений. То есть, естественно, эти нарушения, потому что это цепочка. Если смертельный случай, подключается прокуратура, государственная инспекция по труду, возникают вопросы, потому что, допустим, те же строительные компании постоянно их проверяют. Почему те проверяющие не нашли никаких нарушений? То есть вскрываются коррупционные составляющие и так далее. То есть это невыгодно никому.
Понятно.
Вот,
поэтому... То есть это ЧП в любом случае?
Это, да,
того,
это,
что, в
это ЧП, это очень
человек,
большое ЧП, это... да, которое, естественно, придается огласке, подключаются надзорные органы, и работодателю крайне это невыгодно, если у него не все чисто на предприятии, если не все чисто с техникой безопасности, да с чем угодно. То есть.
Ну, получается, что здесь родственники совсем оказываются в патовой ситуации и не могут ни на что рассчитывать, разве что надеяться на правоохранительные уже органы, которые, да, как-то должны участвовать в проекте.
Вы знаете, вот в моей практике, например, был очень хороший случай, когда вот семья была в Молдавии, и, соответственно, человек работал в Москве тоже на стройке и погиб, упал с крана. Но здесь,
хороший случай.
Нет, я имею в виду, как это все...
Как это все можно... разрулилось.
Да. Так вот, его коллеги сразу же пошли к работодателю, сказали, где вы акт составляете, мы передадим семье. Ну, работодатель, очевидно, очень испугался и сразу все составил, и вот его коллеги передали все семье, и, соответственно, семья, помимо того, что получила все от фонда социального страхования, да, мы еще пошли в суд и 500 тысяч морального вреда взыскали именно с работодателя. Угу. Вот, именно в порядке вот, гражданского кодекса.
А, ну то есть это вообще просто оказались сознательными коллеги, да?
Да, и вот только благодаря тому, что коллеги сразу же все, они, ну, видимо, работодатели они очень хорошо напугали. Вот, потому что работодатель очень быстро все, ну, видно было уже в суде, что он так нехотя вообще пришел. И, ну, по крайней мере, он не отрицал факт того, что да, человек у него работал. Причем трудового договора не было, но в суде работодатель сказал, да, трудового договора не было, но мы признаем сейчас в суде, что это был наш работник. Угу. На самом деле он трудовую функцию осуществлял, все как бы нормально у нас, мы ничего не оспариваем. Ну да, трудовой договор не заключали мы. Вот такая вот история. Но этого вполне достаточно, когда в суде работодатель говорит «да».
Но это, вот опять же, это добрая воля работодателя, да, то есть вот здесь и то, что его напугали его же сотрудники, да. Не знаю, может, там была профсоюзная ячейка какая-нибудь или просто активный коллектив попался.
Активные люди, да, очень.
Ну вот. Потому что так-то он мог бы сказать, я вообще нет, ребят, вы о чем? Я ничего не знаю, у меня в документах вообще даже этого человека нигде нет. И как он вообще попал на территорию стройки, непонятно. В общем, все его вина. Так что да, здесь такая ситуация.
Да, в таких ситуациях очень сложно. И семье, которая вообще далеко, и которая не знает, к кому обратиться, да, опять же, даже вот она обращается к юристу, да, да меня даже на эту стройку не пустят, вот элементарно, да, чтобы я там что-то кому-то доказала. Поэтому очень хорошо, когда есть вот такие люди, которые могут как-то помочь.
А вот правильно я понимаю, вы сказали, что семья была из Молдавии, но, соответственно, да. Погибший тоже гражданин Молдавии. Да. То есть это все тоже обман, когда работодатель говорит, что раз ты здесь работаешь, и ты не гражданин, не на России, то никакие тебе выплаты из российского фонда не положены социального страхования, что вот тебе там 5000 рублей и будь доволен.
Нет, но законодательство распространяется на... У нас в каждом законе практически, да, который связан там с трудовыми отношениями, с социальными правами, у нас там в первой и второй статье мы можем везде видеть, что законодательство распространяется на граждан Российской Федерации, на граждан других государств и на лиц без гражданства.
Плюс еще... Да, сейчас ведь при получении патента работники, иностранные работники, они выплачивают, они ходят и ежемесячно выплачивают в российскую казну, то есть вот на эти нужды.
А, деньги. Вот эти взносы.
Да, взносы, но при этом еще сам работодатель с их зарплаты зачастую на 13%. То есть для того, чтобы он не вычитал 13%, как вот, допустим, в случае с МГИАКОМом, ребята сейчас, вот создав профсоюзную организацию, узнав, что так можно, они пишут заявление ему, прошу не вычитать у меня 13%, ввиду того, что я сам хожу еще и оплачиваю... Вот,
заплачу за свой патент.
Да. То есть как бы зачастую наше государство получает с таких работников
двойную плату,
и, естественно, на них все распространяется.
Да, а при этом, когда они приходят в больницу со своим патентом, им говорят
ну,
до свидания.
Ну, вы знаете, нет, давай. Последнее время, в принципе, по крайней мере, в Москве все достаточно происходит нормально. То есть уже, я думаю, что медики, ну, люди, которые ведут там прием, да, в регистратуре, они уже знают вообще.
Зачастую сами работники не знают, что они могут прийти и обратиться. Вот беда вот в этом. То есть
вроде бы проблем нету, когда люди уже приходят.
То есть им не рассказывают об этом?
Им, естественно, не рассказывают. Правовая безграмотность крайне выгодна работодателю. Крайне, то есть человек чувствует себя полностью бесправным в чужой стране, в чужом городе, и с ним можно делать что угодно, в принципе.
Вы знаете, я вот тут вот собрала подборочку вопросов, связанных с производственными травмами. Вот, например, это вот к вопросу о самодурстве или, наоборот, доброй воле работодателя. Мужчина пишет, получил на работе травму, перелом большого пальца, вина работодателя, неисправные станки. Мне сказали, чтобы я не говорил, что это производственная травма, иначе уволят. Но это совершенно очевидно, наверное, легкий вред здоровью, какая-то легкая травма, если перелом пальца. Но вот и человек выбирает, либо ему какую-то компенсацию, там же она и не должна быть большая, правильно? С переломом пальца-то не...
Не, ну, в принципе, смотрите, ему оплатят весь его больничный лист, да, 100% его заработной платы. Оплатят, ну, я думаю, что там будет минимальная какая-то утрата профессиональной,
да.
Но все равно какая-то будет. Временная. Да? То есть ему вот эту единовременную тоже в каком-то даже маленьком размере все равно оплатят. Плюс мы еще не сказали о том, что вот этот закон предусматривает оплату фондом всех издержек на медицинское обслуживание, на там, реабилитацию, то есть нужно собрать все чеки, да, тоже принести в фонд, и фонд это все оплатит.
Вот очень важный момент. А если человек не хочет проходить вот эту самую реабилитацию в государственной какой-то клинике, например, он может за свой счет лечиться в частной клинике, получать, ну, услуги, которые, как он считает, там, более высокого качества ему были оказаны, и станет ли в таком случае фонд социального страхования потом компенсировать их? Ну, если человек все хранит бережно эти чеки, потом их придет, или они скажут: нет, дружочек, мы согласны тебе заплатить, но вот за то, что ты будешь лежать в общей палате или там, не знаю, в коридоре в какой-нибудь больнице, и за то, что тебя будут, за то, что тебя лечили пенициллином вместо какого-нибудь там действующего серьезного антибиотика. Как вот это происходит?
Вы знаете, есть на самом деле у фонда социального страхования есть целый ряд различных регламентов, да, где предусмотрено, кому, какие выплаты, куда и в каком объеме. Вот здесь все ограничивается только денежной суммой, которая там устанавливается тоже ежегодно. Вот, но ограничение на то, что это должна быть государственная там, или частная клиника, насколько я помню, такого нет. То есть все ограничивается суммами. Да, потому что, естественно, когда человек приходит и говорит, что там, он лечил палец, не знаю, за 5000 евро в месяц, ну, понятно, что здесь... он точно выйдет за ту сумму, которая предусмотрена, там каждый год утверждается. Да?
Но в принципе вот фонд не должно интересовать, где именно человек
получал
лечение.
Главное, что у медицинского учреждения должна быть лицензия, да, то есть это должно быть именно медицинское учреждение. Очень часто просто мы сейчас видим такую ситуацию, откуда и возникают, да, вот эти разговоры про то, что ой, фонд там не выплатил, потому что мы лечились в частной. Так у многих частных клиник нет лицензии на ведение медицинской деятельности. Вот и все. В это все упирается.
Понятно. То есть прежде чем вообще отдавать кому-то деньги, вы еще посмотрите, кому вы их отдаете.
Но тут еще нужно, вот, допустим, если человек пишет под станки, то, скорее всего, это предприятие какое-то из традиционных. Есть еще такая вещь, как межотраслевые соглашения. Вот, они тоже регулируют порядки каких-то там выплат дополнительных. То есть и есть еще даже кол-договор, если там в нем прописано на предприятии какие-то выплаты. То есть работник, в принципе, много на что имеет право, но мало что знает. То есть все это дело нужно отслеживать в каждом частном случае. А насчет фонда социального страхования, я вот не знаю, может быть, в Москве все более-менее, в московском регионе, есть вот замечательный случай, вернее, вопиющий случай с Верой Шиховой, которая уже несколько лет в Москву ездит.
Да, и дважды приходила в студию «Радио Свобода».
Да, вот. Это вот случай, когда фонд социального страхования повел себя...
Некорректно, некорректно по отношению,
да,
к ее сыну,
к ее
который
сыну,
получил,
да, да,
производственную,
да,
травму.
Который получил производственную травму.
Да, и женщина до сих пор борется за это. Ну, да. Слушайте, я только один успела привести пример. Надо непременно вторую передачу сделать, посвятить этой теме и просто разбирать какие-то частные случаи, потому что на все время, к сожалению, не хватило. Я резюмирую все уже сказанное. Вы мне поправите, если что не так. Предлагаю всем читать 227-ю статью Трудового кодекса Российской Федерации, где написано, что должен делать человек в случае производственной травмы и работодатель. Также предлагаю всем приходить на сайт Центра социально-трудовых прав. Ну, можете, кстати, и Центр содействия международной защите, там уже, когда все глобально. И, конечно, приходите на сайт МПРА, там есть инструкции необходимые, как себя вести в случае, если вы считаете, что работодатель нарушает ваши права. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня
сегодня была юрист Центра социально-трудовых прав Ксения Михайличенко и председатель Московского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Григорий Сивачев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
С 26 июня «Радио Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте свобода.орг. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».